Итак, мы продолжаем с вами изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Вайгаш», что означает «и приблизился». Вот и сошлись два персонажа, о которых мы упоминали в наших предыдущих недельных главах. «И подошел Иуда к нему». Так начинается недельная глава в книге «Бытие», 44 глава и 18 текст. «И сказал господин мой: позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что и фараон». Предыдущие недельные главы показывали контраст между двумя сыновьями Якова – Иудой и Иосифом. Это пророческий контраст, потому что Иуда и его потомки спустя 800 лет сформируют Северное царство Израиль, а Иосиф и его потомки, в частности, два колена Ефрема и Манассия, будут на севере. Южное царство иудейское выживет и будет в основе и сегодняшней еврейской нации. Когда говорят о 12 коленах Израилевых, часто допускают одну ошибку, задавая современному еврею вопрос: а из какого вы колена? Сегодня осталось практически в большинстве колена Иудиного. Настолько, что даже сегодня в Израиле, когда само название «еврей», да, русское слово «еврей», оно корнями уходит туда, к Аврааму и к его поколению. Бытие, 14 глава, мы говорили об этом. Но фактически, если так взять, «еврей» или «иври», мы говорили о том, что это слово означает «перешедший», то и Измаил, сын Авраама, тоже был «иври». И Исав, сын Якова, тоже был «иври». Мы видели, как на протяжении всей книги «Бытие» из потомков Авраама выкристаллизовывается народ Израиля, имя, которое было дано Якову в знак изменения его характера в результате его соприкосновения и общения с Богом. Иосиф и Иуда. Как в книге «Бытие» идет разделение, и они освящаются, эти два сына Якова, так и в дальнейшей истории израильского народа. Иосиф будет по северную сторону, а Иуда по южную. Потомки Иосифа вместе с другими коленами Израиля окажутся в ассирийском рассеянии и ассимилируются. Потомки Иуды переживут вавилонский плен и до сих пор будут существовать на земле. Поэтому сегодня в Израиле никто себя иври не называет, а самоназвание израильтянина на иврите – это «егуди», что означает на русском «иудей», потомок Иуды. И подошел Иуда к Иосифу. Это был трогательный момент, на мотив которого ни одно художественное произведение было написано. Четвертый сын Лии, который был в среде обиженных, который наиболее остро чувствовал на себе лицеприятие отца к старшему сыну Рахили, его тетке фактически, но яростной сопернице его матери за обладание и расположение их отца. Тот, который, в общем-то, и предложил продать Иосифа измаилитянам и выручить из этого пользу. Что Рувим, что Иосиф, оба не хотели, с одной стороны, пролития крови, но, тем не менее, их реакция была немножечко чересчур. Хорошо сказать немножечко. Да, действительно, может быть, в какой-то степени возмущение, оно нарастало среди детей Лии и также среди детей Валы и Зелфы, двух служанок. Они тоже присутствуют здесь. Но, тем не менее, лишить человека своей семьи, записать его мертвым, соврать об этом отцу и перекорежить жизнь – это, конечно, все очень непросто. Но за этим все-таки стоит провидение Божие. Иосиф не может больше скрывать себя, когда вот это дважды уже приходят сыны Израилевы к нему на поклон, чтобы брать хлеб. И он продолжает делать вид, что он считает их соглядатаями. И он хочет, чтобы они рассказали историю. Знаете, это очень важно. Часто примирение наступает тогда, когда человек открывается и больше не держит камень за пазухой. Когда человек обижен или огорчен кем-то, лучшим способом примирение для него или, можно так сказать, закрытие его раны является услышать, что произошло. Иосифу интересно услышать, что произошло. Иосифу интересно понять, как это так могло случиться? Ну хорошо, приснился этот сон. Ну хорошо, не он же виноват в том, что отец проявлял это лицеприятие. Да он-то был же ж маленьким. Он разве мог каким-то образом подойти в младенческом возрасте 3-4 года и сказать: «Папочка, не покупай мне, пожалуйста, разноцветных одежд, это нехорошо». Понимаете, с одной стороны, конечно, Иосиф был воспитан определенным образом, и он нес на себе последствия определенных ошибок своего отца. Но, конечно же, его вина определенным образом несоразмерна с тем, что с ним было сделано. Вот почему он спрашивает: «А что произошло? Расскажите теперь, что произошло? Расскажите теперь, как вы себя чувствуете после того, как это произошло?» Да, братья Иосифа, конечно же, пожалели о том, что сделали. В предыдущей недельной главе описано, как Иосиф, как Яков воспринял эту, в кавычках, информацию о смерти своего сына. Конечно же, сыновья не ожидали увидеть отца в таком страшном горе и в такой депрессии. Для них это, конечно, было неожиданно и, возможно, действовало отрезвляюще. Вы знаете, иногда хочется по молодости сделать какую-то хулиганскую выходку, но зачастую, сделав ее, молодой человек сталкивается с тем, как эта хулиганская выходка может отразиться на других людях, и очень об этом жалеет. Я помню, как когда-то в детстве, мне было лет 7, я любил идти с родителями, с моей семьей. Я был самый младший. Ну, естественно, самому младшему, как всегда, делать нечего. Ему всегда скучно, потому что он не может участвовать еще в взрослых разговорах. И вообще тяжело младшему живется всегда в семье. Ну и я от безделья любил где-нибудь так в темноте забежать за угол, спрятаться, дождаться, пока мои родители там, или если мой брат, и, понимаете, выскочить, потом и сзади подбежать и так резко сказать «гав». Ну, чтобы на себя обратили внимание. Но однажды решил я так в городе Севастополе очередной раз погавкать. Побежал я вперед. Ну, моя мама-то знала все мои повадки уже давно. Но тут по какой-то причине я стою, жду. Где мои родители? Где мой брат? Где все остальные члены моей? Ничего, они не прошли мимо. Ну, мне уже было достаточно лет, я был уже в школе, то есть, ну, я знал, где мы остановились. Я сел, где-то, может быть, минут 40 я так посидел в своей засаде, потом сел в троллейбус, думаю, что произошло, поеду я к нашему пансионату. Доехал в пансионат, а мама таблетки принимает. Что такое? Оказывается, какой-то мальчик, и они увидели моего роста и моего телосложения, они увидели, как этот мальчик стоял так на тротуаре, помахал ручкой, как бы голосуя на такси, остановилась машина, и он сел в машину и уехал. Они подумали, что это был я. Они уже звонили милиции, они уже что только не делали, вы можете себе представить. Вот она и хулиганская выходка, понимаете? Но всегда в ней, когда что-то такое совершается, признаться очень трудно. И вот стоят 11 братьев. И Вениамин, которого они привели для того, чтобы доказать, что они не соглядатые. А Иосиф-то, естественно, хочет посмотреть на своего брата от своей матери. Не сделалось ли с ним то же самое? Ну, естественно, вы понимаете, когда увидели все то горе отца, после того, как сообщили, что Иосиф умер, им уже не было до Вениамина никакого дела. Вы же понимаете, естественно, что не делал Яков с Вениамином, это все проходило, это все нормально. Всем же отец ценен. Но Иосифу надо было проверить. Он-то этого всего не видел. И он хочет это знать. И поэтому, в конце концов, Иуда подходит к Иосифу. Он из всех 11 выходит и признается в том, что, собственно говоря, имело место. Для Иуды это момент обращения. Книга Бытия интересна не только своими рассуждениями на вопросы, касающиеся семейной жизни. Но это книга, которая показывает нам, как человек после определенной борьбы жизненной все-таки приходит к Богу. В предыдущей недельной главе мы видели Иуду оскандалившегося в своей праведности, желавшего сжечь свою невестку за нечестие блуда. Здесь мы видим другого Иуду. Иуду, который идет к своему младшему брату, который намного его младше, и кается перед ним, причем не зная, что это его брат, что тоже, в общем-то, ценно, потому что одно дело, когда Иосиф стоит перед ним, тут что угодно скажешь. Здесь мы видим слова покаяния, слова того, что Иуда осознает все то, что он совершил. Мы наблюдаем с вами здесь уже за обращением Иуды. Очень часто многие, слыша мои проповеди, где я немножечко вскрываю вот недостатки патриархов, люди возмущаются, потому что говорят, как ты можешь, это же патриархи, это же чистейшие святые люди, как ты можешь это делать? Ну и действительно, очень многие комментаторы, они пытаются любой поступок, особенно вот иудейские комментаторы, мудрецы, любой поступок Авраама, правильный он или неправильный, но даже если он неправильный, они пытаются найти ему оправдание и именно подтянуть, что это все-таки правильный поступок. Книга Бытия не этим ценна. Она ценна не тем, что описывает нам правильные поступки людей, а тем, что она показывает нам путь обращения к Богу и путь отпадения от Бога. И на примере Исава мы видим отпадение от Бога, но на примере Иосифа и на примере Иуды мы видим обращение к Богу от избалованного юноши, гордого, до премьер-министра Египта. При том, что признано, что он назначен премьер-министром не за образование, не за положение, не за деньги, а только потому, что даже фараон увидел, что на нем есть Дух Божий. От гордого и лицемерного патриарха до покаянного человека. Вот путь Иуды, который сейчас рассказывает Иосифу то, что с ним же и произошло. Но Иосиф знает и понимает, что то, что произошло с ним, это есть провидение Божье. Посмотрите, 45 глава, и Иосиф объясняет своим братьям в 5 тексте: «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами сюда для сохранения вашей жизни». Вы видите, Иосиф осознает уже, это показывает на зрелость верующего человека. Он осознает с высоты прошедшего времени, что все, что происходило с ним, Бог это допускает не зря, несмотря на то, что это были и страдания. Но Бог это допускает с определенной целью. И цели здесь две. Мы видим, что с одной стороны потомки Якова в земле Ханаанской имеют проблемы. И вместо доброго влияния, которое в свое время оказал Авраам на эту землю, те примеры, которые мы разобрали, они наоборот показывают нам, что злое влияние распространяется. И это одна из причин, почему народ Божий оказывается в египетском плену. Что Бог хочет удалить этот народ, вывести из игры, потому что он видит, что эта семья не готова быть свидетелями Божьими. И поэтому все происходит. Ну и, конечно же, в данной ситуации, в данном положении, он говорит, еще 2 года голода, еще целых 5 будет. Иосиф говорит, что Бог хочет нас сохранить. И поэтому в Египет приходит Яков со всем семейством. Наша недельная глава заканчивается повествованием о встрече Якова с фараоном. То, что в свое время не смог сделать Авраам, Яков, пройдя как бы тем же путем Авраама, смог добиться. 47 глава показывает нам разговор между Яковом и фараоном. И интересный момент, который фараон здесь задает вопрос Якову: «Сколько лет жизни твоей?» Яков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования моего». Давид позже напишет, что человеку дается жизни 70 от силы 80 лет. Яков чувствует себя утомленным странником на этой земле. И после этого благословляет фараона. Это сила проповеди. Именно на этом отрывке мудрецы останавливаются для того, чтобы сделать связку с пророческой книгой Иезекииля, из которой они берут Гафтару. Книга Иезекииля, 37 глава. Да, 137 лет жизни Якова явно недостаточны для того, чтобы иметь ту полноту, которую хочет, чтобы имел Господь, чтобы мы имели, которую хочет Господь, чтобы мы имели. Книга Иезекииля, 37 глава, показывает нам два интересных видения. Первое видение, которое не входит в Гафтару, это видение о воскресении из мертвых. А во втором видении Бог обещает, что Он вернет израильский народ из плена и соберет их все в землю свою. Интересно, что именно эти слова зачастую сегодня используют очень многие христианские проповедники, заявляя о том, что возвращение евреев в Израиль является неотменным признаком последнего времени. Однако посмотрите, как этот текст говорит. 23 глава, стих 37 главы говорит: «И не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их от всех мест жительства их, где они грешили, и очищу, и буду моим народом, а я буду их Богом, и раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их». Во время Иезекииля Давид уже был мертв почти 500 лет. Явно речь идет не о Давиде, а о сыне Давидовом. Явно речь идет не о простом собирании здесь, в Израиль, а об очищении и собирании в небесный Ханаан. Вот чего ожидал Яков. Того, что записано в книге Откровения в 22 главе: «О чистой реке воды жизни, исходящей от престола Бога и Агнца, о городе, в котором ничего не будет проклято, но будет престол Бога и Агнца в нем». Яков чувствовал себя странником на этой земле, ибо ожидал большего от Бога. Так и сегодня многие иудеи, находясь в Иерусалиме, продолжают друг другу желать во время пасхальной вечери на следующий год в Иерусалиме, потому что понимают, что этого Иерусалима недостаточно.